Рассказ девятый. Дом в Ширазе. В 6 часов утра после остановки в Багдаде мистер Паркер Пайн отправился в Персию. Место для пассажиров в небольшом моноплане было ограничено, а узкие кресла не позволяли человеку сложения мистера Пайна расположиться даже с намеком на какой-то комфорт. Вместе с ним летели еще двое путешественников. Большой краснолицый мужчина, которого мистер Пайн отнес к категории разговорчивых попутчиков, и худая женщина с поджатыми губами и сосредоточенным видом. «В любом случае, — подумал мистер Паркер Пайн, — они не будут докучать мне просьбами о профессиональных консультациях». Так оно и вышло. Оказалось, что женщина была американской миссионеркой, счастливой и полной мыслей о своей тяжелой работе, а краснолицый мужчина — работником нефтяной компании. Еще до отправления самолета они успели рассказать мистеру Пайну свои биографии. «Боюсь, что я просто турист», — сказал мистер Паркер Пайн в ответ, как бы осуждая себя. «И хочу посетить Тегеран, Исфахан и Шираз». Волшебная мелодия этих названий настолько завораживала его, что он не переставал повторять их про себя. Теперь же мистер Паркер Пайн смотрел в иллюминатор на простирающуюся под ним страну. Абсолютно плоская пустыня. Он хорошо чувствовал загадочность этих огромных пустынных территорий. Самолет приземлился в Керманшахе для паспортного и таможенного контроля. Чемодан мистера Паркера Пайна был открыт. Небольшая картонная коробочка, извлеченная из него, была изучена с большим тщанием. Было задано много вопросов, и поскольку Пайн не говорил на персидском языке и не понимал его, ситуация осложнилась. В этот момент к нему подошел пилот самолета, на котором они летели. Это был высокий, симпатичный, белобрысый немец с синими глазами и обветренным лицом. «У вас проблемы?» — вежливо поинтересовался он. Мистер Пайн, который как раз в этот момент изображал какой-то очень реалистический танец пантомиму, правда, без большого успеха, с облегчением повернулся к нему. «Это средство от клопов», — объяснил он. «Как думаете, вы сможете объяснить это им?» «Простите?» — переспросил пилот в недоумении. Пайн повторил свою просьбу на немецком языке. Летчик улыбнулся и перевел эту фразу на персидский. Серьезные и мрачные официальные лица были удовлетворены ответом. Их полные печальные сосредоточенности лица расслабились, и они заулыбались, а один из них даже засмеялся. Сама идея бороться с клопами при помощи порошка показалась им забавной. После этого трое пассажиров заняли свои места, и полет продолжился. В Хамадане они снизились и, не приземляясь, сбросили почту. Мистер Пайн смотрел вниз, пытаясь рассмотреть Бехистунскую скалу, то самое романтическое место, на котором Дарий описал размеры своих империй и историю своих побед на трех языках — вавилонском, медийском и персидском. В час дня они прибыли в Тегеран, и формальности в аэропорту продолжились. Немецкий пилот опять подошел к мистеру Паркеру Пайну и с улыбкой наблюдал, как тот отвечал на многочисленные вопросы, содержание которых совершенно не понимал. «Что я им сказал?» — спросил потом Пайн на немецком. «Что вашего отца звали турист, что по профессии вы Чарльз, что девичья фамилия вашей матери Багдад, и что прибыли вы из Харриета», — сообщил ему летчик. «А для них это все важно?» «Абсолютно нет. Просто надо отвечать хоть что-то. Большего им и не надо». Тегеран разочаровал мистера Пайна. На его вкус он оказался удручающе современным. Именно это англичанин и сказал Геру Шлегелю, пилоту, которого случайно встретил на следующий вечер в тот момент, когда он входил в его отель. Повинуясь импульсу, мистер Паркер пригласил его на обед, и летчик принял приглашение. Официант-грузин выслушал их пожелания, нависнув над столом, и сделал заказ по своему усмотрению. Пришлось подождать, но, наконец, еда была принесена. Когда они дошли до «La Torte» — десерт, который оказался довольно липким вариантом шоколада, немец спросил. «Итак, вы направляетесь в Шираз?» «Да, я лечу туда, а потом возвращаюсь в Тегеран через Исфахан на машине», — рассказал Паркер. «Завтра в Шираз мы полетим вместе с вами?» «О, нет, я возвращаюсь в Багдад». «А вы давно здесь?» 3 года. Нашу компанию открыли всего 3 года назад, и пока у нас не было ни одного несчастного случая, просто невероятно, и пилот постучал по деревянному столу. На столе появились чашки со сладким кофе. Мужчины закурили. «Моими первыми пассажирами были две леди», — погрузился в воспоминания немец. «Две английские леди». «И что же?» — спросил мистер Паркер Пайн. «Одна из них была молодой женщиной из очень хорошей семьи, дочерью одного из ваших министров. По-моему, в этих случаях надо говорить «леди Эстер Карр». Красивая, но сумасшедшая». «Сумасшедшая?» «Абсолютно. Она и сейчас живет в Ширазе, в большом доме, построенном в национальном стиле. Ходит только в восточных одеждах и отказывается общаться с европейцами. Ну, разве так должна жить высокородная английская леди?»
«Что ж, я слыхал о таком», — ответил мистер Пайн. «Была, например, леди Эстер Стэнхоуп».
«Она абсолютно сумасшедшая», — перебил его собеседник. «Это написано у нее в глазах. У командира моей подводной лодки во время войны были такие же глаза. Теперь он в сумасшедшем доме».
Мистер Паркер Пайн глубоко задумался. Он хорошо помнил лорда Митчелдевера, отца леди Эстер Карр, так как работал у него, когда тот занимал должность министра внутренних дел. Это был высокий блондин со смеющимися голубыми глазами. Видел Паркер однажды и леди Митчелдевер, известную ирландскую красавицу с темными волосами и фиалково-синими глазами. Они были красивыми, абсолютно нормальными людьми, но в семье Карр сумасшествие считалось наследственным заболеванием. Члены семьи заболевали совершенно неожиданно, как правило, это происходило в каждом втором поколении. «Странно», — подумал Пайн, — «что герр Шлегель так подчеркивает этот момент».
«А вторая леди?» — равнодушно поинтересовался он.
«Вторая леди, она мертва», — ответил летчик. Что-то в его голосе заставило мистера Пайна резко поднять глаза. «У меня есть сердце», — сказал Шлегель, — «и есть чувство. Для меня она была самой красивой на свете, эта леди. А знаете, как это происходит? Такие вещи обычно сваливаются на вас, как гром среди ясного неба. Она была цветком, настоящим цветком». Пилот глубоко вздохнул. «Однажды я был у них в гостях, в этом доме в Ширазе. Эта леди Эстер сама пригласила меня. И тогда я увидел, что мой цветок, моя любовь, чего-то боялась. А в следующий раз, когда я прилетел в Багдад, мне сообщили, что она мертва. Мертва! Вполне возможно, другая леди убила ее», — продолжил он после короткого размышления. «Говорю вам, она была совершенно сумасшедшая». Он снова тяжело вздохнул, и мистер Паркер заказал два бенедиктина.
«Кюрасао очень хорошо», — сказал официант-грузин и принес им два кюрасао.
На следующий день, во второй половине дня, мистер Пайн впервые увидел Шираз. Они пролетели над горной грядой с узкими изолированными долинами, окруженной безводной, прокаленной, беспощадным солнцем сухой пустыней. И вдруг неожиданно перед ними раскинулся Шираз, изумрудный оазис в самом сердце пустыни. Шираз понравился Пайну настолько же, насколько ему не понравился Тегеран. Даже примитивные удобства в отеле не расстроили его, так же, как и примитивный вид улиц. Он прибыл как раз в персидский праздник. Навруз начался накануне, 15 дней, во время которых в Персии отмечается начало Нового года. Мистер Пайн бродил по пустынным базарам, а потом вдруг оказался на большом поле на севере города, где, казалось, собрался для празднования весь город. В один из дней мистер Паркер Пайн решил прогуляться в предместьях Шираза. Он побывал на могиле поэта Хафиза и, возвращаясь оттуда, увидел дом, который произвел на него неизгладимое впечатление. Здание было украшено голубой, розовой и желтой плиткой и располагалось в зеленом саду, полном воды, роз и апельсиновых деревьев. Мистеру Паркеру Пайну показалось, что это просто сон. В тот вечер он обедал с английским консулом и спросил его об этом доме.
«Потрясающее место, не так ли?» — отозвался тот. «Он был построен бывшим губернатором Луристана, который смог неплохо заработать на своем политическом положении. Теперь в доме живет англичанка. Вы, наверное, о ней уже слышали. Леди Эстер Карр, совершенно выжившая из ума. Она почти полностью превратилась в местную жительницу. Не хочет иметь дело ни с кем и ни с чем, что было бы так или иначе связано с Британией».
«Она молода?» — поинтересовался Паркер.
«Слишком молода, чтобы просто прикидываться. Ей около 30.
Вместе с ней жила еще одна англичанка, или я ошибаюсь, женщина, которая умерла.
Да, это случилось 3 года тому назад, как раз на следующий день после того, как я приступил к своим обязанностям.
Как вы, может быть, слышали, мой предшественник на этом посту, Бархам, умер совершенно неожиданно.
А как она умерла? Напрямую спросил мистер Пайн. Упала с веранды или балкона на 2-м этаже. Она была то ли служанкой, то ли компаньонкой леди Карр. Сейчас я уже не помню. В любом случае, она несла поднос с завтраком и оступилась. Очень грустно. Но сделать ничего было нельзя. Бедняжка раскроила себе череп о камни во дворе.
А как ее звали?
Кажется, Кинг или Уиллис. Нет, Уиллис — это миссионерка. Она была довольно симпатичной девушкой.
А леди Эстер сильно расстроилась?
И да, и нет. Не могу сказать точно. Она вела себя очень странно, и я так и не смог ее понять. Она, я бы сказал, очень царственная особа. Посмотришь на нее один раз, и сразу же понимаешь, что она очень непроста, если вы понимаете, о чем я. Она здорово испугала меня своей манерой повелевать всеми воздействием своих сверкающих темных глаз.
Консул засмеялся, как бы извиняясь, а потом с любопытством посмотрел на своего собеседника. Оказалось, что мысли мистера Паркера Пайна были где-то очень далеко. Спичка, которую он зажег, чтобы прикурить сигарету, горела у него в руке. Когда она догорела до самых кончиков его пальцев, он уронил ее, вскрикнув от боли, а потом, увидев удивленное выражение лица консула, улыбнулся.
«Прошу прощения», — сказал мистер Пайн. «Витали где-то в облаках». «И очень высоко, уверяю вас», — загадочно произнес он. И мужчины перешли к другим темам. В тот вечер при свете небольшой масляной лампы мистер Пайн написал письмо. Он долго обдумывал его содержание, но в конце концов письмо получилось очень простым. «Мистер Паркер Пайн свидетельствует свое почтение леди Эстер Карр и имеет честь сообщить, что остановился в отеле «Фарс» и будет находиться там еще 3 дня на тот случай, если мадам захочет у него проконсультироваться». К этому письму он приложил свою знаменитую газетную вырезку. «Вы счастливы? Если нет, то приходите на консультацию к мистеру Паркеру Пайну, Ричмонд-стрит, 17».
«Это должно подействовать», — сказал сам себе мистер Паркер Пайн, весело забираясь в свою не самую удобную кровать.
«Почти 3 года это обязательно подействует».
На следующий день около 16:00 пришел ответ. Его принес слуга Перс, ни слова не знавший по-английски. «Леди Эстер будет рада видеть у себя мистера Паркера Пайна в районе 21:00». Мистер Пайн улыбнулся. Вечером его встретил тот же слуга, который принес письмо. Гости провели сначала по темному саду, а потом по внешней лестнице, которая шла вокруг дома. С ее верхней площадки имелся выход на открытый балкон или террасу, погруженную в темноту. У стены помещался большой диван, на котором расположилась необычная фигура. Леди Эстер была одета в местное одеяние. Очевидной причиной этого было то, что они очень шли ее насыщенной восточной красоте. Консул назвал ее царственной, и она действительно выглядела очень величественно. Подбородок ее был высоко вздернут, а брови надменно приподняты.
«Вы мистер Паркер Пайн?» — спросила хозяйка дома.
«Прошу вас, садитесь». Она указала на груду подушек. На среднем пальце ее руки сверкнул крупный изумруд с выгравированным на нем гербом ее семьи. «Это была фамильная ценность, которая стоила, должно быть, небольшое состояние», — подумал мистер Пайн.
Он послушно опустился на подушки, хотя получилось это у него не очень изящно. Для мужчины с его комплекцией совсем непросто было красиво опуститься на пол. Появился слуга, который принес кофе. Мистер Пайн взял свою чашку и с удовольствием сделал глоток. Хозяйка, по-видимому, абсолютно приняла восточную привычку неторопливой неги. Она не сразу начала разговор, а спокойно пила свой кофе с полузакрытыми глазами. Наконец женщина заговорила.
— Так вы помогаете несчастным людям? — спросила она. — По крайней мере, об этом говорится в вашем объявлении.
«Да, вы правы.
А почему вы прислали его мне? Это что, ваш способ зарабатывать во время путешествий?»
Это была явная грубость, но мистер Паркер Пайн ее проигнорировал. «Нет, когда я путешествую, то предпочитаю только отдыхать, не думая о делах», — просто ответил он.
«Тогда почему вы прислали его мне?»
«Потому что у меня есть основания считать, что вы несчастливы».
На секунду наступила полная тишина. Мистеру Пайну было интересно, как леди Эстер среагирует на его последнюю фразу. Ей потребовалась минута, чтобы это решить, а потом она засмеялась.
«Полагаю, что вы считаете, что любой человек, который ведет мой образ жизни, который отрезан от мира, своей расы и своей страны, делает это только потому, что несчастлив. Горе, разочарование. Вы думаете, что именно эти чувства заставили меня уйти в добровольное изгнание? Как бы вам это попроще объяснить? Там, в Англии, я чувствовала себя как рыба, вытащенная из воды. А здесь я обрела самое себя. В душе я женщина Востока, и мне это нравится. Боюсь, что вы меня не поймете. В ваших глазах я, наверное, выгляжу...» Дама заколебалась. «Сумасшедший».
«Вы не сумасшедший», — ответил мистер Паркер. Голос его звучал очень убедительно, и женщина с любопытством взглянула на него.
«Но ведь все считают меня сумасшедшей. Идиоты! Все люди разные, я совершенно счастлива в этом своем мире.
И все-таки вы пригласили меня к себе».
«Признаюсь, что мне было любопытно посмотреть на вас», — сказала Эстер, немного колеблясь. «Кроме того, хотя у меня никогда не возникает желания вернуться туда, в Англию, иногда мне хочется услышать, что происходит в мире, который вы оставили».
Дама кивком подтвердила догадку своего нового знакомого. И мистер Паркер Пайн заговорил. Его голос, мягкий и успокаивающий, звучал негромко, и только изредка он чуть повышал его, когда хотел подчеркнуть какую-то мысль. Мистер Пайн говорил о Лондоне, о сплетнях высшего общества, об известных мужчинах и женщинах, о новых ресторанах и ночных клубах, о скачках и охотах в загородных поместьях, о великосветских скандалах. Говорил об одежде, о парижской моде и о небольших магазинчиках на боковых улицах, где можно было недорого купить прекрасные вещи. Он описал театры и кино, сделал обзор киноновинок, рассказал о строительстве нового парка в пригороде и долго еще говорил о садоводстве и луковицах цветов. Наконец он перешел к описанию вечернего Лондона с его трамваями и автобусами, а также спешащими толпами людей, возвращающихся домой после рабочего дня, и о маленьких домиках, которые их ожидали, и о том, что же собой представляет английская семейная жизнь. Это был великолепный рассказ, в котором мистер Паркер Пайн продемонстрировал глубокое знание предмета и умение отлично подбирать необходимые факты. Голова леди Эстер опустилась, и надменность ее позы исчезла. Какое-то время ее слезы падали молча, но после того, как гость закончил свой рассказ, она прекратила сдерживать себя и разрыдалась в открытую. Мистер Пайн сидел молча, наблюдая за ней. На лице у него было спокойное, удовлетворенное выражение человека, который только что завершил эксперимент и получил желаемый результат.
«Ну и что?» — горько спросила его женщина, подняв, наконец, голову. «Вы удовлетворены?»
«Теперь, думаю, да».
«И что же мне делать? Как мне все это перенести? Никогда не покидать этого дома. Никогда не видеть никого!» Эти слова вырвались у леди Эстер как крик. Женщина покраснела и постаралась взять себя в руки.
«Ну же!» — произнесла она в отчаянии. «Почему же вы не говорите очевидные слова? Ведь вы собираетесь спросить, если вам так хочется домой, то почему бы туда не поехать?»
«Ничего подобного спрашивать я не буду», — ответил мистер Паркер Пайн. «Мне очевидно, что для вас это не так просто». В первый раз за все время в глазах хозяйки дома появился страх.
«И вы знаете, почему я не могу ехать?»
«Думаю, что да».
«Все неправильно», — покачала головой леди Карр. «Вы никогда не догадаетесь об истинной причине».
«А я не догадываюсь», — сказал мистер Пайн. «Я наблюдаю и классифицирую».
«Вы же ничего не знаете», — еще раз покачала головой женщина.
«Вижу, мне придется убедить вас в обратном», — сказал мистер Паркер Пайн приятным голосом. «Когда вы приехали сюда, леди Эстер, то я полагаю, что вы летели на самолете новой немецкой авиакомпании из Багдада?»
«Да».
«Вашим пилотом был молодой человек, герр Шлегель, который позже приходил к вам в гости?»
«Да».
На этот раз слово «да» прозвучало по-другому, гораздо мягче. «И у вас была подруга или компаньонка, которая позже умерла?»
Теперь голос Эстер стал холодным и агрессивным, и в нем появились стальные нотки. «Она была моей компаньонкой».
«И ее звали Мюриэль Кинг. Вам она нравилась?»
«Что значит «нравилась»?» — спросила женщина и на какое-то мгновение замолчала. «Она была мне полезна».
Это было сказано таким надменным тоном, что мистер Пайн мгновенно вспомнил слова консула. «Вы сразу поймете, что она не так проста, если вы понимаете, о чем я говорю».
«А вам было жалко, когда она умерла?» — задал он новый вопрос.
«Я... естественно...»
«Послушайте, мистер Пайн, неужели это так необходимо обсуждать?»
Эти слова леди Карр произнесла злым голосом и, не дожидаясь его ответа, продолжила.
«Было очень мило с вашей стороны посетить меня, но я немного устала. Если вы скажете, сколько я вам должна...»
Но мистер Паркер Пайн даже не пошевелился. Никак не обидевшись на эту грубость, он спокойно продолжал задавать свои вопросы.
«После ее смерти, герр Шлегель, у вас ни разу не был. А если он захочет прийти, вы примете его?»
«Конечно, нет».
«Вы действительно откажете ему?»
«Действительно, герр Шлегель никогда не будет принят в этом доме».
«Ну, конечно», — задумчиво произнес мистер Паркер Пайн. «Ничего другого я и не ожидал услышать».
Защитная броня надменности его собеседницы стала потихоньку крошиться.
«Я не знаю, что вы имеете в виду», — неуверенно произнесла женщина.
«А вы знаете, леди Эстер, что молодой Шлегель влюбился в Мюриэль Кинг? Он очень сентиментальный молодой человек и никак не может забыть ее».
«Неужели?» — спросила леди Карр шепотом.
«Какая она была?»
«Что значит «какая она была»? Откуда я знаю?»
«Но вы же иногда смотрели на нее», — мягко произнес мистер Пайн.
«Ах, вот вы что имеете в виду».
«Она была довольно красивой молодой женщиной».
«Приблизительно вашего возраста?»
«Да, около того», — подтвердила Эстер, а затем, выдержав паузу, спросила.
«А почему вы так решили, что Шлегель влюбился в нее?»
«Потому что он сам мне об этом сказал». «Да, да, и не понять его было невозможно. Он с радостью открыл мне этот свой секрет. Его очень расстроило известие о ее смерти».
«Вы что... думаете, что это я убила ее?»
Леди Эстер вскочила на ноги.
Мистер Пайн остался сидеть. Вскакивать вообще было не в его характере.
«Нет, мое дорогое дитя», — сказал он, — «я как раз не верю, что вы ее убили, и поэтому считаю, что чем скорее вы закончите притворяться и отправитесь домой, тем лучше будет для вас».
«Что вы имеете в виду «притворяться»?»
«Дело в том, что у вас сдали нервы. И именно так. Вы здорово перенервничали. Ожидали, что я обвиню вас в убийстве вашей хозяйки».
Девушка дернулась.
«Вы не леди Эстер Карр», — продолжил Пайн. «Я знал об этом еще до того, как пришел сюда, но хотел вас проверить, чтобы убедиться в этом окончательно». И он улыбнулся своей спокойной, доброжелательной улыбкой. «Когда я рассказывал вам про Лондон, я внимательно наблюдал за вами. Все ваши реакции были реакциями Мюриэль Кинг, а не леди Эстер Карр. Дешевые магазины, киношки, новый парк в пригороде, возвращение домой на автобусе. На все на это вы реагировали. А вот великосветские сплетни, новые ночные клубы, болтовня в Мейфере, скачки — все это оставило вас равнодушной. А теперь садитесь и расскажите мне все по порядку». Его голос звучал покровительственно и убедительно.
«Вы не убивали леди Эстер, но думали, что вас могут обвинить в ее убийстве. Расскажите мне, как все это произошло?»
Женщина глубоко вздохнула, а потом опустилась на диван и заговорила. Казалось, что говорит она короткими очередями.
Я должна начать с самого начала. Я ее боялась. Она была сумасшедшая. Не буйная, а так слегка. Она привезла меня сюда, и я, как дурочка, была вне себя от счастья. Думала, что все это очень романтично. Дура. Я была просто дура. Там была какая-то история с шофером. Она была помешана на мужчинах. Абсолютно помешана. Он отказался иметь с ней дело, но все это вышло наружу, и ее засмеяли. Поэтому-то она и оставила семью и уехала сюда. Все это она сделала для того, чтобы сохранить лицо, уединение в пустыне и так далее. Она собиралась пожить здесь совсем недолго, а потом вернуться в Лондон. Но с ней стали происходить странные вещи. А потом случилась эта история с пилотом. Он ей понравился. А пилот пришел ко мне, и она подумала, «Ну, вы меня понимаете». По-видимому, он дал ей ясно понять. И вот тут она набросилась на меня. Это было жутко и страшно. Она сказала, что я никогда больше не вернусь домой. Что я полностью в ее власти. Что я ее рабыня. Именно так, рабыня. Она сказала, что вольна казнить меня или помиловать.
Мистер Паркер Пайн, понимающе кивнул. Теперь ситуация стала для него абсолютно ясной. Леди Эстер медленно погружалась в безумие, так же, как и другие члены ее семьи, а бедная девочка, абсолютно беспомощная и необразованная, верила каждому ее слову.
Но однажды что-то во мне сломалось, и я выступила против нее. Я сказал ей, что коли дело дойдет до открытой стычки, то я сильнее ее, и пообещала сбросить ее головой вниз на камни. И тогда она испугалась, действительно испугалась. Думаю, что она считала меня бессловесным червяком. Я сделала шаг к ней. Не знаю, что ей пришло тогда в голову, но она отступила и потеряла равновесие.
Мюриэль спрятала лицо в ладонях.
— А что было потом? — мягко подсказал мистер Пайн. Я совсем потеряла голову. Я подумала, что все скажут, что я столкнула ее, что никто меня не послушает. И я испугалась, что здесь меня посадят в какую-нибудь ужасную тюрьму.
Губы женщины непроизвольно шевелились, и Паркер понял всю глубину страха, который охватил несчастную.
А потом мне пришло в голову, как было бы здорово, если бы на ее месте оказалась я. Я знала, что к нам приехал новый консул, который нас никогда не видел. Предыдущий неожиданно умер, и я подумала, что смогу разобраться со слугами». Ведь для них мы были просто двумя сумасшедшими англичанками. Если умерла одна, то ее с успехом заменит вторая. Я дала им денег и велела привести английского консула. Он пришел, и я беседовала с ним, как леди Эстер. На пальце у меня было ее кольцо. Консул был очень мил и все организовал. Никто ничего даже не заподозрил.
Мистер Пайн задумчиво кивнул. Какой бы ненормальной ни была леди Карр, она при этом оставалась леди Карр.
«А потом, уже позже», — продолжила Мюриэль, — «я поняла, что ошиблась. Я поняла, что в тот момент сама сошла с ума. Ведь теперь я вечно должна была играть здесь ее роль. И я не видела никакого выхода. Ведь если я во всем признаюсь, то все это будет выглядеть с моей стороны как попытка скрыть убийство». «Боже, мистер Пайн, что же мне делать? Что мне делать?»
«Что делать?» — мистер Паркер Пайн поднялся с пола так быстро, как позволила ему это его фигура. «Дитя мое, сейчас мы с вами отправимся к британскому консулу, который произвел на меня впечатление человека доброго и благожелательного. Конечно, вам придется пройти через некоторые неприятные формальности, и я не обещаю вам, что все пройдет абсолютно гладко». Но за убийство вас точно не повесят. Кстати, а почему рядом с телом был найден поднос с завтраком?
Это я его бросила. Я подумала, что для меня было бы логично нести в руках поднос. Глупо, правда?
Напротив, это слишком умно, — заметил Паркер. Это была единственная улика, которая заставила меня задуматься, а не убили ли вы, леди Эстер, на самом деле? Но это было до того, как я встретился с вами. Когда я вас увидел, то подумал, что бы вы ни сделали в своей жизни, леди Эстер, вы точно не убивали.
Вы хотите сказать, что у меня не хватило бы мужества?
Да нет, просто вы устроены по-другому, — улыбаясь, сказал мистер Пайн. Ну что же, идемте. Нам предстоит довольно неприятная процедура, но я буду рядом с вами.
Ну а потом... Домой, на Стритхэм-Хилл. Я правильно угадал? Думаю, что да. Я заметил, как изменилось ваше лицо, когда я назвал один автобусный маршрут. Так вы идете, моя дорогая?
Они мне никогда не поверят, — нервно проговорила Мюриэль Кинг, останавливаясь. Ни ее семья, ни остальные, они не поверят, что она могла вести себя так, как вела.
«Оставьте это мне», — произнес мистер Паркер Пайн. «Видите ли, я знаю кое-что об истории ее семьи. Пойдемте, дитя, не надо заранее праздновать труса. Помните о молодом человеке, который совсем извелся. Надо будет сделать так, чтобы в Багдад вы полетели именно на его самолете».
«Я готова», —
просто сказала девушка, покраснев и засмущавшись. Подойдя к двери, она обернулась.
«Вы сказали, будто знали, что я не леди Эстер Карр, еще до того, как увидели меня. Как такое могло произойти?»
«Статистика», — ответил Пайн.
«Статистика?»
«Да, и у лорда, и у леди Митчелл-Девер были голубые глаза. Когда консул упомянул, что у их дочери были сверкающие темные глаза, я понял, что здесь что-то не так. У родителей с темными глазами может родиться голубоглазый ребенок, а вот наоборот быть не может. Уверяю вас, это научно доказанный факт».
«Вы просто восхитительны!»
— воскликнула Мюриэль.